Но так как предметы наших взаимных жалоб не должны и не могут кончиться, то не может быть и примирения. Они не могут окончиться с нашей стороны, потому что честные люди не берут назад то, что они предъявили публично на основании твердых и законных, и могут доказать. Они не могут кончиться со стороны графа Брюля, потому что его прошедшие ошибки заставили его продолжать маневры, которые мы всегда будем порицать и опровергать. Все эти маневры Брюля имеют целью сохранения своего положения. А главное средство для этого употребляемое – деньги. Ему постоянно нужно много денег. Первое. Для подкупа мелких людей, окружающих короля, и для содержания шпионов во всех частных домах, чтобы король ни с какой стороны не доведался о настоящих причинах своих несчастий. Второе. Для удовлетворения своей безграничной роскоши, которая удовлетворяет не одной собственной его наклонности, но и желанию королевскому. Августу III нравится представительность фаворита, которую считает знаком собственного величия. Третье. Для доставления королю средств к любимым удовольствиям Брюль продает милости с аукциона и портит монету с громадную для себя прибылью. Но так как скандал этих злоупотреблений заставляет его бояться общего неудовольствия, то он старается приобрести себе защитников, наполняя все места низкими и корыстолюбивыми душами, какими всякая страна наполнена во всякое время. Отсюда происходит порча Сената, который представляет не иное что, как орган ласкательства и невежества. Отсюда судебные места, продажные, составленные насилием, готовые притеснять всякого, кто осмелится восстать против беззаконий Брюля или главных его потворщиков. Отсюда, наконец, эти сеймы, на которых невозможно провести ничего хорошего, ибо требуемое единогласие постоянно прерывается кем-нибудь, которого подкупил Брюль. Вот связь между ошибками и потребностями графа Брюля. Если он перестанет им удовлетворять, то потеряет фавор, следовательно, он не исправится, и потому мы не можем сделаться его друзьями. Сдержать алчность Брюля может один страх пред юридическими доказательствами, что он не польский шляхтич и, следовательно, не по праву пользуется имениями и почестями в Польше. Нападение на Брюля с этой стороны, хотя чрезвычайно опасное для нас, и если бы мы не были уверены в поддержке России, с поддержкой России доставит нам столько же явных сторонников, сколько уже сделало тайных друзей. Но так как надобно испоместить и обогатить этих сторонников, то должно держаться середины. Не беря назад того, что уже мы предъявили против прав Брюля на польское шляхетство, без примирения с ним мы можем приостановить процесс против Брюля относительно польского шляхетства. Брюль будет находиться между страхом и надеждой и будет раздавать милости, как нам надобно. Если только русский двор и его посланник станут употреблять тон, приличный с таким министром, настаивая сухо, чтоб каждая милость давалась нам и нашим. Черторыйские высказались. Они потребовали от Екатерины, чтобы она или дипломатическим путем заставила Августа III и Брюля отдаться им во власть, дать им возможность составить себе могущественную партию, в челе которой они могли отважиться на все, или послать им деньги и оружие для вооруженного восстания. Цель в том и другом случае одна – преобразование для усиления Польши, прежде всего преобразование сейма, уничтожение либерум вета. Россия должна употребить все средства, чтобы помочь Польше усилиться. А в награду Екатерина получит императорский титул и водворится согласие между Россией и Польшей. С первого раза поражает дерзость подобных предложений. Но изумление пред поступком черторыйских исчезает, когда узнаем, что Кейзерлинг не только переслал императрице их промемории, но и прямо был за конфедерацию, предлагаемую ими. Для чего же после того Черторыйским было церемониться? С другой стороны, Кезерлинг и в Варшаве продолжал хлопотать о прусском союзе. Он говорил Бенуа, что самое спасительное дело – это тесная связь, одинаковость видов между императрицей и королем прусским, особенно когда возникает вопрос о замещении польского престола. Бенуа, разумеется, согласился с этим, но он был не согласен с русским послом во взгляде на действия черторыйских. Он трубил тревогу, писал королю, что надобно посредством подкупа сорвать сейм, если захотят на нем провести противные Пруссии планы, умножение войска и решение дел большинством голосов, ибо планы насчет умножения войска и решения большинством голосов приобрели много приверженцев благодаря книге об этом отца Канарского. Между тем в Курляндии действовали против принца Карла. 5 июля отправлен был к Симолину рескрипт, что все насланные ему в минувшее правление указы о наложении на герцогские доходы ареста, о сопротивлении распоряжениям принца Карла, о раздражении против него курлянцев, о склонении их в пользу принца Георга отменяются, и что ему должно под рукою более всех других партий покровительствовать партии Бероновой. 22 июля Екатерина писала канцлеру Воронцову: «Дать знать господину Симолину, дабы он отчасу сильнее подкреплял партию герцога Берона по причине справедливости его прав». Симолин доносил, что когда Берон прислал свои протестации уполномоченному своему барону книги, и тот разослал их по Кирхшпилям, то глава партии принца Карла, обер-гауптман Гейкинг, собрал всех герцогских офицеров и солдат и разодрал перед ними и выбросил за окно копию с этих протестаций. Принца Карла в это время не было в Метаве. Он находился у отца в Варшаве. Но приверженцы его, Гейкингс, с сыном и другие, сильно действовали в его пользу, разглашая, что сама императрица поддерживает принца Карла, а некоторые министры только без ее ведома поддерживают Берона. Симолин подал правительству промеморию с требованием запретить Гейкингу продолжать такие разглашения. В начале августа приехал в Метаву принц Карл. Гейкинг, считавшийся комендантом Метавы, приказал праздновать день этого счастливого прибытия молебствием по церквам и иллюминацию всего города с объявлением, что кто не иллюминует свой дом, тот будет признан за противника. Несмотря, однако, на это, большая часть жителей иллюминации не сделали. Принц Карл объявил, что не признает Симолина русским министром, потому что он к нему не аккредитован, запретил придворным ездить к нему в дом и иметь какое-либо сношение. В ответ явился из Риги в Метаву батальон русского войска, и Симолин объявил, что батальон прислан для потушения бываемых иногда при настоящих обстоятельствах беспорядков. Принц Карл велел раздать своему войску, которого считалось 180 человек, патроны с пулями, и вылить несколько пушечных ядер, грозясь поступить как с бунтовщиками, с теми, которые обнаружат склонность герцогу Берону. Во дворце удвоен был караул. Берон приехал в Ригу, и многие курляндские дворяне стали туда к нему ездить, а принц Карл отправил в Варшаву молодого Гейкинга с прошением в пользу принца, составленным от имени всей Курляндии. Симолин писал своему двору, что нельзя более держать эту страну в таком междоумочном положении, тем более что в Курляндию вошли русские полки, возвращавшиеся из Пруссии, и принц Карл делал всякие препятствия относительно их продовольствия. Тогда рескриптом из Москвы от 17 октября ему было приказано объявить о своем аккредитовании при герцоге Бероне. В конце рескрипта говорилось: «Имеете вы стараться тамошние кирхшпили довести, если не до чрезвычайного сеймика, то по меньшей мере до каких-либо братских собраний, в которых бы могло произойти явное разделение в земском правлении. И мы бы приглашены были к их соединению по той протекции, которую мы всей Курляндии всегда обещали, дабы мы, как призванные, могли прямо в дела их вмешаться и утвердить там старого герцога Эрнеста Йогана. Симолин вызвал из Кершпили по нескольку человек. Съехались они к нему в числе 30 человек и в присутствии присланного бароном гофмаршала рассуждали, как бы исполнить волю ее императорского величества, не тая истинной любви и преданности к его светлости герцогу Эрнесту Йогану. Они говорили, что при настоящих обстоятельствах нельзя думать ни о чрезвычайном сеймике, ни о братской конференции, когда правление продолжается именем принца Карла, и когда он все в руках своих имеет. Они сочли возможным сделать одно — написать императрице письмо, где поздравить ее с благополучно совершившуюся коронацию и благодарить за освобождение старого их герцога, чем явно покажется их склонность к нему. Они обещали склонить все Киршпили к подписанию этого письма. Берон писал Симолину, что переговорами с Польшей ничего нельзя достигнуть. Польский двор будет тянуть время, чтобы долее продержать принца Карла в Курляндии на ее доходах. Но если императрица решилась восстановить его, Берона, в Курляндии, то и восстановляла бы немедленно и без церемоний. Симолин, донося об этом, прибавлял от себя, что почти все шляхетство и все мещанство, лучше сказать, почти вся земля, нетерпеливо желает восстановления Берона. 13 декабря Симолин получил рескрипт, в котором приказывалось ему наложить секвестр на все доходы принца Карла на том основании, что он, пренебрегая правом доброго соседства, отказал русским войскам в зимних квартирах и продовольствии. Принц Карл запретил арендаторам и сообщникам обращать внимание на объявление Симолина о секвестре, но Симолин разослал куда нужно русских офицеров для исполнения секвестра. По новому рескрипту императрицы Берон должен был приехать в Курляндию, а принцу Карлу Симолин должен был внушить, что императрица неотменно намерена восстановить герцога Эрнеста Йогана на Курляндском престоле, и потому он, принц Карл, выехал бы из Метавы, а ее величество не оставит заботиться о его пристроении. Если же он упорно будет сопротивляться намерениям императрицы, то легко может статься, что и собственную особу подвергнет неприятностям. Принц отвечал, что не зависит от себя, но от своего государя-родителя, которому посылал за решением. А между тем Карл уже отослал большую часть своего экипажа из Метавы и распродал почти всю свою мебель. 30 декабря приехал в Метаву Берон с сыном Петром и был принят ожидавшими его дворянами, которых было до 200. Но из правительственных лиц был тут только один обер-бургграф. Остальные же члены правительства не явились вследствие запрещения принца Карла. Берон, пообедавший и поужинавший у Симолина, подписал универсалы, которыми назначалось публичное собрание на 10 февраля по новому стилю 1763 года и уехал назад, в Ригу. Вошествие на престол Екатерины произвело неприятное впечатление в Константинополе. Обрезков писал от 27 августа, что в то время, когда Портая находилась в самых приятных мыслях, видя Венский двор в крайнем ослаблении, известие вошествия на престол Екатерины поразило ее как громом. Переводчик Порты, приходивший к Обрезкову с поздравлением, наведывался. Какие будут теперь отношения между русским и австрийским дворами? Сохранится ли заключенный с прусским королем мирный договор? Датское дело, дойдет ли до крайности или полюбовно уладится? Обрезков отвечал, что прежние отношения между императорскими дворами нисколько не прекращены. И если союз ослабел по личному пристрастию бывшего императора, то теперь получит прежнюю силу, чему служит доказательством возвращения Чернышевского корпуса. Мирный договор с Пруссией будет соблюден ненарушимо, если сам король прусский его не нарушит. В датском деле ни до какой крайности не дойдет, но все дружелюбным образом уладится. Все это говорилось с той целью, чтобы заставить Порту отложить всякие враждебные замыслы против Австрии. Между тем Фридрих II дал знать Порте, что его влияние при дворе Екатерины II так же сильно, как было при дворе Петра III. Переводчик Порты ходил поэтому к французскому и русскому послам проведать, что они думают об этих уверениях прусского короля. Французский посол отвечал, что сильно сомневается в справедливости этих уверений и потому советует Порте быть осторожным. Обрезков отвечал, что это новые хитрости прусского короля. В доказательство, что прусского влияния в Петербурге нет, Обрезков представлял, как выражался о прусском короле манифест Екатерины о восшествии ее на престол и возвращении Чернышевского корпуса. Константинополь отстал относительно новостей. В Вене скоро узнали, что событие 28 июня не принесет больших выгод Австрии. Мария Терезия собственноручным письмом поздравила Екатерину с восшествием на престол. «По моему мнению, — писала императрица-королева, — после покойной императрицы Елисаветы никто не мог быть достойнее престола, и никто не мог достойнее заменить ее в моем сердце, как ваше величество. Жажду случая доказать вашему величеству мои чувства. Я так много полагаюсь на проницательность и взаимную вашу ко мне дружбу, что надеюсь от нее всего, чего только требуют наши общие интересы и чего можно ожидать от вашего великодушия». Екатерина отвечала также собственноручно. «Я всегда преисполнена была отличнейшим почтением к особе вашей. Сердечно интересуюсь всем тем, что до вас касается. И в этом поступаю по примеру дражайшей моей тетки, покойной императрицы Елисаветы, которой память нам обеим так драгоценна. Ничто не может быть для меня приятнее, как получить от вас предложение дружбы, и я надеюсь подать вам опыт такой же дружбы и с моей стороны, тем более что дружба эта утверждается нашими общими интересами». 6 июля австрийский посол Мерси де Аржанто, находясь на конференции с канцлером и вице-канцлером, осведомился, угодно ли императрице сохранить силу прежних обязательств России с Австрией и великодушно объявить свету, что не перестанет заботиться о пользе древних союзников. Ему отвечали, что хотя Ее Величество по истощению своего народа от долговременной войны и не изволит принимать в ней теперь участие, однако склонна подавать императрице-королеве всевозможные опыты истинной своей дружбы, ясным доказательством чему должно служить отозвание Чернышевского корпуса от прусской армии. Впрочем, императрица не имела еще времени рассмотреть прежние обязательства России с императрицей-королевой. После рассмотрения этих обязательств Мерси были предложены добрые услуги России для заключения мира между Австрией и Пруссией, с которой у России мир подтвержден. Мерси по этому случаю позволил себе выходку, которая могла произвести только лишнее раздражение. В конференции 20 августа он объявил, что между данную ему записку и манифестом, опубликованным при восшествии на престол императрицы, находится противоречие. Именно. Подтвержден с Пруссией такой мир, о котором в манифесте всенародно объявлено, что он заключен самым опасным для России неприятелем с ущербом славы русского оружия.